Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору в удобном ему формате. Вы можете писать нам в комментарии под нашими трансляциями, которые мы ведем на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Там вы можете не только комментировать, вы можете ставить лайки нашим эфирам, можете делиться нашими трансляциями со своими друзьями, смотреть вместе, обсуждать. Можете обсуждать вместе с нами прямо в нашем эфире. Дозвонитесь к нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы о том, как развивается ситуация с пандемией коронавируса на территории Крыма. Последние данные были опубликованы за 20 февраля. Были опубликованы они 21-го, да? Итак, что тоже сообщил Сергей Аксенов на своей странице Facebook. За 20 февраля на территории Крыма, по его информации, зарегистрировано 106 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. В Севастополе картина другая. Там выявили за 20 февраля 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. 3 человека скончались. Об этом сообщает подконтрольная России правительство города. Ну, вот такая диспропорция. К этому разговору мы вернемся чуть позже. А давайте сейчас послушаем фрагмент совещания по вопросам противодействия коронавирусу в подконтрольном России Совете министров Крыма. Оно прошло 17 февраля. Давайте послушаем, что говорит Наталья Пеньковская о динамике, да, о том, какова динамика пандемии на территории Крыма.
Можно с уверенностью сказать, что мы прослеживаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости. Естественно, темпы снижения, они меняются из недели в неделю, но в целом эта тенденция сохраняется на протяжении последних 4 недель, и мы можем серьезно говорить о том, что да, эта тенденция стабильная, и теперь мы сможем снять последние ограничения, за исключением отдельных, которые прописаны в вашем указе, Сергей Валерьевич, с 1 марта. Это будет касаться части тех ограничений, которые были введены на проведение свадеб, торжеств и других мероприятий такого характера. Но разрешено будет проведение выставок. И на сегодняшний день из ограничительных мероприятий по вашему указу, если ситуация не будет меняться, с 1 марта останутся только такие ограничения, как проведение массовых мероприятий. По количеству посадочных мест в учреждениях театров,
кинотеатрах,
кинотеатрах, да, ну, да, или 50, или 75%, но тогда уже ближе к 1 марта вы примете это решение, исходя из той ситуации, которая будет.
Ну, если та же динамика сохранится, да, то определитесь, будет 75%, да, возможно, будет мест должен быть занято.
Да, до 75% возможно будет загрузка существующих учреждений, но останутся из ограничений, это 50% от наполняемости общепита, пока эта мера будет сохраняться, но и в зависимости далее.
Но динамики будем, да, стараться динамики на ослабление идти, если у нас коллективный иммунитет возникнет, как говорили, пойдем на ослабление.
Да, естественно. И в дальнейшем, в принципе, от крымчан зависит на то, насколько быстро оставшиеся ограничения будут сниматься в режиме повышенной готовности. Ввиду того, что пока, в принципе, о коллективном иммунитете до середины марта мы говорить не сможем, поэтому по-прежнему будут оставаться ограничительными те мероприятия, как социальное дистанцирование, масочный режим и эти требования будут на сегодняшний день являться обязательными. И, к сожалению, и в марте, и, скорее всего, в апреле они будут сохраняться. Что касается в целом ситуации, то необходимо сказать, что несмотря на то, что в целом за последнюю неделю несколько увеличилась заболеваемость сезонными респираторными инфекциями, это кардинально не повлияло на уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией и внеболичными пневмониями. В целом по республике заболеваемость сезонными инфекциями выросла на 10%. Она остается на 5% выше уровня предыдущей недели и на 20% выше уровня 2019 года.
Напомню, что это были слова Натальи Пеньковской о том, как развивается ситуация с коронавирусом в Крыму. По официальной информации, да, отмечается устойчивый спад количества заболеваний на территории Крыма. Но давайте поговорим о том, какие вопросы существуют к этой, собственно, официальной информации. Я напомню, что в январе 2021 года в эфире радио «Крым Реалии» мы говорили о расследовании издания «Медиазона». По данным этого издания, публикуемые в Крыму данные о смертности устойчиво ниже данных, направляемых в информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом. В Крыму с 1 апреля по 27 ноября на заседаниях оперативного штаба сообщали в общей сложности о 246 смертях от коронавирусной инфекции. Однако по оперативным данным о смертности, которые направляли в ИЦК, за этот же период на полуострове от COVID-19 умерли 382 человека. Таким образом, авторы расследования заключили, что по всей вероятности коэффициент понижения статистики в Крыму равен 2/3. Мы отправляли информационный запрос в Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю и в подконтрольной России Крымский Минздрав, но нам прислали, по сути, ту же официальную статистику. Никоим образом не ответили на наши вопросы относительно тех данных, да, о несоответствии публикуемой статистики и той статистики, которая используется для внутренней, да, информации чиновников. Ну, давайте далее. Росстат 8 февраля опубликовал данные о смертности в России за 2020 год. Из этих данных следует, что в России с апреля и по 31 декабря избыточная смертность составила 358 тысяч человек. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность в 2020 году на 81% связана с коронавирусом, не объяснив, с чем связаны остальные 19%. Между тем, по более детализированным данным Департамента здравоохранения Москвы, с вирусом связаны 98-100% так называемых избыточных смертей. И вот, как пишет, анализируя эти данные, издание «Медуза», если считать, что на самом деле почти вся избыточная смертность вызвана эпидемией, можно предположить, что смертей от коронавируса в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем 57 тысяч, о которых официально говорили власти. Это значит, что Россия в 2020 году заняла второе после Соединенных Штатов место по числу жертв коронавируса и вошла в пятерку самых пострадавших из расчета на душу населения. А к началу февраля, скорее всего, так пишет издание, Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения. Вот ключевые факты этого материала я вам сейчас изложу перед тем, как мы послушаем комментарии самого автора. Самыми тяжелыми месяцами были ноябрь, тогда избыточная смертность составила 80 тысяч погибших, и особенно декабрь, 96 тысяч дополнительно умерших. Декабрьский результат более чем в 4,5 раза выше, чем на пике первой волны эпидемии в мае. Всего с сентября, когда началась вторая волна эпидемии, в России от коронавируса, вероятно, умерли более 232 тысяч человек из общего числа жертв эпидемии в 358 тысяч. Также указывается, что Росстат еще в начале эпидемии перестал публиковать статистику по причинам смерти в России, поэтому определить точно, как соотносится смертность от коронавируса и смертность от прочих причин, пока невозможно. Но в 2019 году чаще, чем от вируса, в 2020 году умирали только от болезней системы кровообращения. Да, эта цифра тогда составляла 850 624 смерти в 2019 году. Естественная убыль населения без учета миграции в 2020 году составила более 688 тысяч человек, потому что кроме роста смертности было, как и во все последние годы, еще и снижение рождаемости. Результат, пишет «Медуза», сравним с убылью населения в 1990-х годах. В худшем с момента распада Советского Союза в 2000 году убыль составила 958 тысяч. В 2019 году был минус в 317 тысяч. Давайте послушаем комментарий автора материала Дмитрия Кузнецова о том, какие данные использовались при подсчетах и выявлении несоответствия статистических данных из разных официальных источников. Давайте послушаем фрагмент подкаста «Медузы», на котором обсуждали этот материал.
Оперативные данные собирает штаб по борьбе с коронавирусом. федеральные и его региональные подразделения собирают из лечебных учреждений, где, собственно, происходят смерти. Они не должны, конечно, по смыслу своему учитывать все смерти, которые произошли. Часть умирает вне больниц, часть умирает без поставленного диагноза, и потом эти данные неизбежно уточняются. Есть инструкция для патологоанатомов, согласно которым нужно трижды составлять бумагу о причинах смерти, где есть подозрение на коронавирус. Эти данные уточняются, мало того, они тоже потом собираются Росстатом и публикуются, они слегка выше, чем то, что публикуется оперативно каждый день штабом по борьбе с коронавирусом. После чего Росстат по итогам каждого месяца собирает с ЗАГСов данные о смертях от всех причин. Эти данные обрабатываются, к сожалению, происходит довольно долго. Обычно публикация этих данных происходит через 40-50 дней после окончания каждого месяца. От ЗАГСа скрыть невозможно. По одной простой причине: у нас нельзя хранить без выданной ЗАГСом справки о смерти. И, насколько я понимаю, в российской истории нет никаких случаев, когда были бы доказаны манипуляции этими данными ЗАГСов. Вот. И демографы говорят, что это страшный зашквар вообще манипулировать этими данными. Поэтому мы можем относиться к ним как довольно точным. Мало того, мы знаем, мы говорили с людьми в правительстве, которые ответственны за борьбу с коронавирусом, и они тоже относятся к этим данным как к самым точным из всех, которые существуют. Еще раз говорю, речь идет про данные о смертности. Кроме того, что они заведомо точнее и всегда отличаются от оперативных данных по определению, потому что оперативные данные – это то, что сообщают больницы, еще не зная всех подробностей про смерть человека. Кроме того, налицо очевидные манипуляции во многих регионах данными о смерти, потому что в разных регионах этот разрыв между оперативными данными и последующими данными, которые дает Росстат, он составляет от процентов до 114 раз. Это вот Башкортостан. Он сообщает нам, что от ковида в регионе никто не умирает, при этом там довольно высокая избыточная смертность. В абсолютных числах Башкортостан входит в пятерку регионов с самой высокой избыточной смертностью в 2020 году. А все остальные регионы располагаются между этими полюсами. Скажем, в Москве довольно стабильно избыточная смертность превышает то, что сообщается в оперативных данных, в 2,5-2,6. Из месяца в месяц это повторяется. Москва объясняет это тем, что в оперативные данные попадают только больные, у которых был прижизненно поставлен диагноз, то есть он подтвержден тестами, подтвержден клинической картиной, после чего туда добавляются две категории умерших. Первая – это люди, у которых коронавирус был подтвержден после смерти, и было подтверждено, что заражение вирусом повлияло на исход, то есть, собственно, на смерть, непосредственно повлияло. То есть это осложнение сердечно-сосудистых заболеваний, это пневмония и так далее. Вторая категория – это люди, у которых коронавирус был подтвержден после смерти, но он не стал главной причиной смерти. Это тоже большая категория умерших. Да, честно говоря, не очень понятно, что имеется в виду, потому что есть та самая инструкция для патологоанатомов, в которой написано именно так, и этот пример там тоже приводится, что человек болел коронавирусом, его сбила машина, и он умер. Также приводятся примеры: у человека была терминальная стадия онкологического заболевания, и он во время лечения заболел коронавирусом, но он никак не повлиял на исход. Вот, такие приводятся примеры. Тем не менее, в Москве, которая отчитывается о соотношении избыточных смертей и смертей от коронавируса, которые были установлены там последующими вскрытиями и так далее, это всегда большая группа лиц, у которых коронавирус был, но он не стал непосредственной причиной смерти и не повлиял на нее. Вот. Что имеется в виду на самом деле, мы не знаем. Вероятно, в других регионах это толкование еще шире, несмотря на существование этой инструкции. Возможно, люди с коронавирусом записываются в какие-то другие причины. Вот. Проблема в том, что мы не можем сейчас оперативно изучить все эти вопросы, потому что Росстат, начиная с апреля, то есть с начала эпидемии, перестал публиковать разбивку по регионам и по причинам смерти.
Итак, это был комментарий автора материала на «Медузе» Дмитрия Кузнеца о том, какие данные использовались при подсчетах и выявлении несоответствия статистических данных из разных официальных источников. Подробнее с этим материалом полностью вы можете ознакомиться на сайте издания «Медуза». Мы продолжим наш разговор с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Крымская правозащитная группа внимательно следит за событиями в Крыму, в том числе и за тем, что происходит в разрезе пандемии коронавирусной инфекции. Неоднократно мы говорили с вами о тех странностях, да, которые можно заметить в той статистике, которую публикуют подконтрольные России власти Крыма. Ну, давайте продолжим этот наш разговор. Можно ли вообще что-то понять из той информации, да, которая публикуется официальными какими-то источниками в Крыму? Можно ли как-то верифицировать эти данные? Что выявляется при попытке сверить данные из разных источников?
Ну, на самом деле, когда мы смотрим на официальную статистику, которую публикует так называемый Минздрав Крыма, то это сразу понятно, что это вранье. И сначала мы пытались считать это все, вести, а сейчас мы понимаем, что расхождение между реальной ситуацией и тем, что пишут на своих сайтах оккупационные власти, конечно, огромное. Тем более сейчас, анализируя Big Data, журналисты «Медузы» подтвердили наши опасения и назвали уже примерно какие-то конкретные цифры масштабов трагедии. Да? Мы можем сказать только то, что мы ведем оперативную работу больше. То есть мы общаемся с людьми на местах, с медиками, с пострадавшими, и мы понимаем, что действительно огромная разница между картинкой, которую рисует телевизор пропагандистский, и тем, что на самом деле происходит. Потому что я вот, когда общался один из наших мониторов с патологоанатомом в одном из моргов крымского города, да, тот говорит, что периодически людей привозят, но запрещают ставить им диагноз, что они умерли от ковида. Ну, что они были заражены ковидом. Пишут, умер от внебольничной пневмонии. Что такое внебольничная пневмония? Чем она вызвана? Не пишут. То есть умалчиваются причины смерти настоящие. И это огромная трагедия, потому что я так понимаю, что россиянам людей не жалко, а тем более жителей Крыма, которые даже не россияне, им не жалко. Им важнее сохранить свою экономику. И это было ужасно, когда в Крыму летом приезжали туристы, не было никаких ограничений, все ходили без масок, проводились милитаристские мероприятия. Люди продолжали заражаться и умирать, и об этом никому не сообщалось.
Ну вот одной из основных причин происходящей вот этой ситуации сверхсмертности в России авторы публикации на «Медузе» называют организацию голосования так называемого за поправки в Конституцию России. Насколько эта версия правдоподобна, по вашему мнению?
Да я не знаю, какие у них там в голове планы. Я только знаю, что люди умирают. И никто не заботится об их судьбе и здоровье, что это нарушает конвенции. На самом деле, каких они целей добиваются? Ну, мне кажется, что их единственная цель – это максимально захватить власть в России, сделать ее диктатурой и ни в коем случае не отдавать оккупированные территории тем странам, в которых они их отобрали. Вот.
В целом, говоря о ситуации в Крыму и о доступных инструментах для мониторинга ситуации, есть ли вообще какой-то способ более-менее достоверно оценить то, что происходит в Крыму в разрезе пандемии коронавируса?
Ну, можно попросить вот эту справку о том, сколько людей действительно умерло за этот период, и сравнить с тем, что было в прошлом году. Точно так же, как сделали по России коллеги из «Медузы», можно сделать то же самое по Крыму. Просто для этого нужно найти источник, ну, человека, который сможет написать этот запрос в Крыму. Это не так просто, потому что на запрос крымской правозащитной группы оккупационный Минздрав точно не ответит, потому что мы же все-таки считаемся врагами и экстремистами. Но будем думать, как это сделать.
Ну вот есть информация, которую опубликовал в декабре портал, подконтрольный российскому правительству Крыма, «Крыминформ». Вот я сейчас процитирую. «Показатель смертности в Крыму с января по ноябрь 2020 года превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 8,4%. Такие данные «Крыминформу» предоставили в подконтрольном России Министерстве юстиции Крыма. Ведомство сообщили, что за 11 месяцев 2020 года в Крыму составлено 26 786 актов о смерти, а за прошлый год это число было на 2000 меньше. Как можно эти данные оценивать, насколько реалистичными они выглядят, исходя из того, что вам говорят люди непосредственно в Крыму?
Ну, если честно, я не могу такие сделать выводы, но я только знаю, что издание «Крыминформ» — это рупор пропагандистов. Они могли получить справку от Минюста, что там на 80% увеличилось, да, написать, что 8%. Поэтому мы не знаем. Я не могу сейчас вам сказать цифры, насколько завышена эта занижена эта смертность официально. То есть это нужно продолжать исследовать дальше.
То есть на данный момент, да, по официальной информации, ситуацию в Крыму понять довольно-таки сложно?
Ну, я думаю, да.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Продолжаем мы наш разговор. Напомню, что говорим мы о ситуации с коронавирусом на территории Крыма. Мы продолжаем разговор о том, насколько достоверно публикуемая статистика. Напомню, что начали мы его намного раньше, да, ну вот в одной из предыдущих наших программ в январе мы говорили о том несоответствии, которое обнаружило издание «Медиазона». По данным этого издания, опубликуемые в Крыму данные о смертности устойчиво ниже данных, которые направляются для внутреннего пользования в информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом. Судя по той информации, которая озвучивается на оперативных штабах, да, которая озвучивается официально, и по той информации, которая направляется в ИЦК, в Крыму могут применять коэффициент понижения статистики, который равен 2/3. Также напомню, что мы неоднократно обращались с информационными запросами в управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Прошу прощения, и в подконтрольной России Крымский Минздрав, но нам прислали только один ответ. Это была, по сути, та же официальная статистика, по которой у нас были вопросы. Не было нам предоставлено никаких ответов и пояснений относительно тех данных, которые публикует издание «Медиазона» и «Медуза». Ну что же, наше приглашение и наши все вопросы остаются в силе. Если в подконтрольном России правительстве Крыма сочтут нужным ответить на эти вопросы и пояснить такую разницу в официальных данных, статистических, просто из разных источников, мы обязательно эти ответы опубликуем. Продолжим мы наш разговор с Андреем Валянским, украинским вакцинологом и врачом-иммунологом, сотрудником Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов давайте поговорим о том, почему важна информация точная, достоверная, да, и актуальная о ходе заболеваемости, да, о том, как протекает пандемия, о том, как меняется ситуация, и чем могут быть опасные игры со статистикой, ну, например, устойчивое понижение количества заболеваний.
Ну, это, безусловно, важно для прогнозирования ситуации и составления правильной стратегии действий. Что я имею в виду? Если занижаются данные, к примеру, по летальным исходам и от ковид, и не от ковид, то может создаваться некая иллюзия благополучия, хотя все совсем не так. И если переходить уже более в конкретную плоскость, то можно сказать, что в ряде стран выросла избыточная смертность в 2020 году, и за счет смертей от ковид непосредственно и связанных с ковид и иных смертей. Это очень важно.
Почему это важно?
Ну вот смотрите, например, если мы говорим, что в России в 2020 году, по данным Росстата, где-то умерло на 300 тысяч больше, чем в предыдущие годы в среднем. И по тем же данным мы знаем, что от коронавирусной инфекции эта цифра где-то в два раза ниже. Около 160 тысяч, то что означает вот эти еще лишние смерти, около 150 тысяч? Это означает, что люди умерли от разных причин, но это, безусловно, связано с пандемией, потому что не оказывается помощь в должных объемах, и людям, к примеру, с заболеваниями сердца и с онкологией.
Алло? У нас... Да, извините, у нас просто... Да.
Я закончил фразу и жду вашу реплику.
Да, на население как может сказаться, да, на поведение населения, потому что это очень важно, когда объявляются карантинные меры, да, противоэпидемические, которые содержат в себе целый перечень ограничений и определенных правил поведения. Вот как население реагирует, когда оно видит заниженные данные?
Ну, эти данные, они были обнародованы лишь недавно, но в течение всего пандемического периода люди, страдающие хроническими заболеваниями, не могли получить адекватную медицинскую помощь, потому что, к примеру, прием в поликлиниках и специализированных учреждениях был отчасти ограничен. И это касается не только России. В Украине у нас похожие проблемы. В чем это психологически выражается? Ну, естественно, что у населения депрессия, у населения страх, не только из-за коронавируса, а из-за ряда причин. Это и не оказание медицинской помощи, и в целом снижение уровня жизни и качества жизни.
Ну, мой вопрос вот о чем. Есть реальная ситуация, да, которая сейчас в том числе проясняется, когда сопоставляются данные из разных источников и обнаруживается несоответствие статистике. Но есть официальная статистика, которая публиковалась все это время, и вот судя по данным российских журналистов, она была заниженной. Вот к чему может привести недостаточное осознание населением той опасности и реальной ситуации, которая разворачивается вокруг?
Ну, понимаете, я иммунолог, а не психолог, но что можно сказать в этом контексте? То есть, естественно, недооценка рисков, она опасна и нежелательна, но это касается и рядовых граждан, и тех, кто принимает решения, потому что еще сейчас можно менять и стратегию, и тактику. Но, к примеру, на фоне спада пандемической волны нужно усилить обследование людей из групп риска, людей с хроническими заболеваниями. И опять же, я хочу повторить, что это глобальная проблема, потому что, к примеру, в США за 2020 год где-то 500 000 лишних смертей. И официальные данные по коронавирусу, они говорят, что лишь часть из них непосредственно приходится на коронавирус. В Украине где-то около 40 000 лишних смертей, и только 18 из них это официальные данные по коронавирусу. То есть есть лишние, избыточные смерти, которые связаны с пандемией, с локдаунами и с самыми разными и социальными процессами, и медициной.
И хотелось бы еще поговорить о последовательности действий власти. Говорили мы об этом неоднократно в нашем эфире, следили за тем, как подконтрольная Россия крымское правительство реагирует на вызовы пандемии. И мы уже говорили, да, о том, что одной из основных причин вот резкого роста смертности, да, по российской статистике является организация вот этого голосования, которое проводили буквально повсюду, да, мы помним эти избирательные участки, которые были во дворах домов и так далее, людей массово привлекали к этому процессу, вот с этим связано. Но в Крыму были еще другие события, например, новогодние праздники, на которые очень сильно звали туристов, и когда в Ялте анонсировался приезд 100 000 туристов на новогодние праздники, в Ялте же разворачивался мобильный военный ковидный госпиталь, да, и мы видели много раз вот эту непоследовательность в действиях крымской власти, например, когда Сергей Аксенов на совещании говорит о необходимости неукоснительного выполнения противоэпидемических мер, а после этого едет на фестиваль в Артек, где со всеми здоровается за руку и так далее. Вот насколько вот важна последовательность действий власти и насколько непоследовательность этих действий потом отражается, да, на той статистике, которую мы видим?
Ну, я не знаю конкретные цифры по Крыму, какая смертность, какое количество летальных исходов, которые связаны с ковид. И в целом, но если анализировать данные по России, то естественно, что в первую очередь бросается в глаза резкое несоответствие количества умерших по данным правительственного штаба и по данным статуправления, которое собирается из ЗАГСов. То есть, естественно, что вторая цифра более точная. И вот если данные правительства, к примеру, говорят, что в декабре 2020 года от коронавирусной инфекции умерло около 16 тысяч. Данные статуправления, они говорят, что 44 тысячи – это, конечно, очень большой разбег. И, ну, что, на мой взгляд, здесь самое главное – это привести в соответствие эти цифры, чтобы люди видели реальный масштаб жертв. То есть, может быть, и тогда и действия власти будут и более адекватными, и соответствующими и периоду развития пандемии, и население будет более лояльно реагировать на действия власти.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Говорили мы о том, что происходит с официальной статистикой заболеваемости и смертности по России. Напомню, что российские журналисты выявили вот в статистике по смертности много несоответствий, да, сравнивая эти цифры из разных источников, официальных, тем не менее, источников. Мы обязательно будем далее следить за тем, как развивается эта ситуация в Крыму. Будем более детально изучать крымскую статистику. Вы можете помогать нам в этом, если вам есть что добавить к этой беседе, если у вас есть какой-то личный опыт, вы сами наблюдали, да, за тем, как работает система здравоохранения Крыма. Вы можете рассказать нам об этом, а мы обязательно усилим ваш голос, чтобы вас услышали в Крыму. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы переходим к следующей теме нашего эфира.
Радио «Крым Реалии» 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим мы далее о космосе. Вот в начале нашей программы, в выпуске новостей, рассказывали мы вам о новостях освоения, да, планеты Марс, если можно так сказать, ну, как минимум, изучения. Да. Поговорим мы о Крыме и космосе вот в каком разрезе. Поговорим мы об истории Бурана и аэропорте Симферополь. Оказывается, у симферопольского аэропорта есть свой секрет. Он был запасным аэродромом для многоразового космического корабля Советского Союза «Буран». Именно на этом аэродроме проходили испытательные полеты самолетов-лабораторий, а «Буран» научили приземляться и взлетать. Для приема и управления космическим челноком в Крыму построили уникальную взлетно-посадочную полосу, создали военную часть и установили целую радиолокационную цель. Что же случилось с крымским наследием «Бурана»? Как космический корабль должен был приземлиться в Крыму? Кто из известных космонавтов летал в Симферополе? Какую роль сыграл Крым в проекте «Энергия Буран»? Ответы на эти не только вопросы есть в сюжете телепроекта «Крым Реалии», который мы адаптировали для наших радиослушателей, и сейчас вам расскажем подробнее. Конструкторское бюро «Королева». Именно здесь началась разработка космического корабля «Буран». Архивные кадры от 1976 года вы можете увидеть в видеоверсии сюжета «Крым Реалии». Позже было создано отдельное научно-производственное объединение «Молния» под руководством украинца Глеба Лазина-Лазинского. Давайте послушаем одно из его ретро-интервью.
Так точно, это был паритетный ответ американцам, которые в начале 70-х годов начали напряженно работать над созданием многоразового орбитального самолета. Правда, они также считали, что это основная в то время задача, это использование космоса в широком диапазоне наклонений, с одной стороны, а с другой стороны, что это позволяет держать под напряжением все государства, поскольку неизвестно, что в этом орбитальном самолете заключено. А может быть, там заключена какая-нибудь мощная водородная бомба, которая может быть сброшена в любую точку. Вот почему решили сделать альтернативу нашу систему.
С Space Shuttle Columbia Соединенные Штаты успешно запустили в 81 году, за 7 лет до полета Бурана. Именно поэтому советские конструкторы не отказались от уже изобретенной формы шаттла и скопировали ее у американцев. Вот что рассказывал в еще одном ретроспективном интервью Сергей Афанасьев, который занимал должность министра общего машиностроения Советского Союза с 1965 по 1983 год.
Нам всегда говорили на всех уровнях, вплоть до Совета обороны. Товарищ Афанасьев на Совете обороны, Брежнев сказал, говорят, он говорит, если мы окажемся, понимаете, так сказать, в провале по ракетно-космическим делам, американцы будут иметь, понимаете, комплексы, а мы нет, и мы будем здесь, будем отставать, мы вас к стенке поставим.
«Буран» запускали в Казахстане на космодроме Байконур. Советские конструкторы перестраховывались, и поэтому еще с начала 80-х начали строительство двух запасных аэродромов, один из них в Симферополе. Вот как объясняет координатор космических проектов Ассоциация «Ноосфера» Наталья Баратканич.
Це були два такі західний і східний порти для посадки космічного корабля. Ми знаємо, що космічний корабель саджався в автоматичному режимі, тому при вході в атмосферу могла статися якась ситуація. Або в інших випадках тому було прийнято рішення створити два додаткові посадкові, дві додаткові посадкові смуги.
Наталья Баратканич – кандидат исторических наук. Писала научную диссертацию об участии Украины в развитии космонавтики. Рассказывает, что «Буран» долгое время был секретным проектом, и все данные передавались в Москву. Цель проекта была военной.
Тоді мова йшла про те, що у космосі буде розміщуватися зброя, про те, що із космосу будуть здійснюватися, власне, ну, можна буде нападати або протидіяти ворожій зброї. Тому перша мета загалом космічної системи енергії «Буран» була військовою. Для того, щоб реалізувати цю мету, над самим проєктом працювали 1200 різних організацій, інститутів, військових частин, і близько 1 мільйона людей було залучено по всьому Радянському Союзу.
В распоряжении Крымреалии есть фото симферопольской взлетно-посадочной полосы, которая была сделана из космоса в 85 году. В видеоверсии вы, конечно же, сможете их увидеть. Именно эта полоса и должна была стать запасным аэродромом для «Бурана». И именно под ней ежегодно проезжали тысячи туристов, которые направлялись в Евпаторию. Крымчанин и бывший авиадиспетчер, который попросил не называть его имени, рассказал Крымреалии, как строилась эта полоса.
То есть это была первая в Советском Союзе цельнолитая полоса. То есть она не собиралась из плит, она лилась. И 7-метровая бетонно-щебневая подушка.
Взлетно-посадочная полоса была нетипичной для аэропортов. Ее длина 3 километра 700 метров без учета дополнительных аварийных площадей. Для сравнения, взлетно-посадочная полоса аэропорта Львова 2 километра, аэропорта Киев имени Сикорского 2300 метров. Это аэропорты, принимающие небольшие самолеты. А вот международный аэропорт Борисполь имеет полосы и по 4 километра. Что же с нетипичной симферопольской полосой, рассказывает Наталья Баратканич.
На кожні 3 метри вимагалося, щоб заміряли рівень, вимагалося, щоб перепади повинні були бути менше 3 міліметрів. Якщо ми говоримо про звичайний літак, то там допускається до 10 міліметрів, тобто перепади. Техніки, яка би могла зробити таку ідеальну смугу, на той момент, ну, фактично та, яка будувала аеродроми, не було. Тому використовували такі спеціальні шліфувальні машини, які шліфували алмазом ці смуги.
Кроме уникальной взлетно-посадочной полосы, на базе Симферопольского аэропорта развернули комплекс радиотехнических систем «Вымпел», построили стоянку для самолета «Мрия», а это самый большой самолет в мире, и создали отдельный центр управления полетами. Об этом журналистам рассказал крымчанин Юрий, который в 80-х годах был задействован в секретной программе «Буран» и работал с системой «Вымпел».
Это такая комбинация устройств, которые наводили «Буран» на взлетную полосу и обеспечивали ему автоматическую посадку. А это радиотехническая система плюс компьютеры, которые обсчитывали координаты, давали поправки. То есть такая интеллектуальная система, если ее можно было назвать в 1988 году. Ну, она сработала.
Также была создана специализированная воинская часть, а в Крыму развернули целую сеть так называемых наземных измерительных пунктов и трассовых радиолокационных комплексов, которые должны были координировать полет и посадку космического корабля. Сам же аэродром оборудовали передовыми на то время технологиями, рассказывает Юрий.
Это были такие шарики из радиопрозрачного материала, под которыми стояло оборудование. Но эти шары специально как бы ставятся, чтобы не было возможности распознать, какое оборудование стоит под ними. Что касается взлетной полосы, там стояли здания одноэтажные, одна из стен из которых тоже была из радиопрозрачного материала, и внутри здания стояло тоже оборудование радиотехническое для приема и передачи сигналов.
Еще до «Бурана» Крым был одним из самых космически развитых регионов Советского Союза. Здесь находился испытательный полигон для луноходов, в Евпатории действовал Центр управления космическими полетами, а по всему Крыму была развита сеть мощных радиотелескопов и антенн. И вся эта инфраструктура была задействована в проектах «Бурана».
Их задача состояла в том, чтобы обеспечить координирование летающего устройства в пространстве, навести его на взлетную полосу, обеспечить ему снижение, так называемую глиссаду. Она у него была не такая, как у гражданских самолетов. И посадить его до нуля.
Техника в те времена, хоть и не имела современного технологического оснащения, тем не менее требовала тонкого подхода к эксплуатации. Эдуард Кузнецов, который занимал должность заместителя генерального директора Национального космического агентства Украины с 1995 по 2010 годы, рассказывает, чем был так важен именно Симферополь.
Главное было забезпечити в разі якоїсь там нештатної ситуації приземлення цього космічного апарату на цю злітну чи посадкову полосу і забезпечити управління цією посадкою в разі, якщо відмовляться системи «Бурана».
В видеоверсии материала «Крым Реалии» вы можете увидеть схему того, как контролировался полет «Бурана». Выглядит она довольно сложно, там множество перекрестных стрелок разного уровня контроля, как со станции на земле, так и с кораблей в море. Проектная машина не должна была ни на секунду выпадать из радаров и систем контроля. Но прежде чем поднять корабль в космос, пилоты-испытатели на летающих лабораториях работали в Крыму, объясняет крымчанин Юрий, который в 80-х годах был задействован в программе «Буран» и работал с системой «Вымпел».
На моей памяти это проходило летом в Крыму, когда трафик работы аэродрома был очень загруженный, поэтому эти работы проводились только ночью, когда более-менее свободно было.
Пилоты буквально учили электронные системы летать и приземляться в автоматическом режиме, без ручного управления. Об этом в интервью одному из российских телеканалов рассказал бывший руководитель ракетно-космической отрасли Советского Союза Олег Бакланов.
Вот они действия делали, вот эти все эволюции.
А компьютер запоминал
и соответствующая была аппаратура, которая закодирована была в цифру, загнали все эти действия.
Есть и воспоминания самих практиков, ведь испытатели приложили немало усилий, чтобы проект заработал. Космонавт-испытатель Алексей Бородай в одном из ретро-интервью рассказывает, что в проект в СССР очень сильно верили.
Товарищ Шаталов, будучи помощником главкома по космосу, пригласил туда к себе в кабинет в Москву и предложил, прямо вопрос поставил, давайте на Союз, пока этот «Буран» полетит, вы уже успеете слетать на Союз. Ну, мы настолько верили в этот «Буран» и... Плюс наш командир еще сказал, давайте пусть они занимаются «Бураном». Но и мы никакой активности в этом плане не провели. Мы могли, в принципе, потом что-то свое личное мнение высказать, что вот мы хотим на «Союз». Но у нас, честно говоря, такой и мысли тогда не было. Мы настолько были заняты этим «Бураном». Это вообще мечта летчика-испытателя. Это как продолжение его работы. Что такое «Союз»? Это для летчика-испытателя квалифицировано. Это уровень не настолько, но он не интересен для него просто. Это слетать с другой области, посмотреть, что Земля действительно, убедиться, что она круглая, посмотреть рассветы, закаты. И есть там и свои сложности, трудности. Мы сотни часов с Иваном Ивановичем провели на молнии на тренажерах. Летали эти глиссады, отрабатывали нештатные ситуации. По сотни раз это все проводилось.
Именно пилоты, которые тренировались в Крыму, должны были стать первой командой, которая полетит на «Буране» в космос. Первый старт «Бурана» отменили из-за технического сбоя, второй состоялся 15 ноября 1988 года. Тогда корабль без экипажа в автоматическом режиме вышел на орбиту. Корабль сделал два оборота вокруг Земли и успешно приземлился на Байконуре. В Симферополе корабль не смог сесть, потому что аэродром был еще не готов и не прошел сертификацию. Поэтому об этом событии крымчане узнали только после приземления челнока на Землю. Через два года после старта проект «Буран» заморозили, симферопольскую аппаратуру частично вывезли. В отличие от советского «Бурана», американские спейс-шаттлы побывали в космосе 134 раза. И в 2001 году из-за экономической нецелесообразности программу использования многоразовых орбитальных кораблей также закрыли. Подробно вы можете ознакомиться с этой историей на сайте «Крым Реалии», на YouTube-канале «Крым Реалии». Смотрите видеосюжет наших коллег из телепроекта «Крым Реалии». Радио «Крым Реалии» остается с вами. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму. Вы можете звонить нам на телефон, можете писать нам по электронной почте через форму обратной связи. На сайте «Крым Реалии» ждем ваших сообщений. Встретимся с вами следующим утром. Пока.